Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов 7 минут.
В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час откроет «От А до Я» передача о русском языке. Лили Пальвелев расскажет о словаре Академии Российской, прадедушке всех современных толковых словарей.
Затем рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились уходящие 7 дней. В этом часе у нас в гостях Андрей Битов, известный писатель.
Далее программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви» и ее герои Вера Слоним и Владимир Набоков.
Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Ее герой – король свинга Бенни Гудман.
В конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода писатель-публицист Юрий Болдырев.
Итак, примерно через 10 минут программа «Короткие истории о любви». Ну а час открывает «От А до Я» – передача о русском языке. Слово Лили Пальвелевой.
Год русского языка, объявленный президентом Путиным, почти подошел к своей середине. Поскольку обратить внимание на родную речь велело первое лицо государства, о лингвистике с готовностью принялись рассуждать не только специалисты, но и чиновный люд разного ранга. Здесь вот что примечательно. На многочисленных и, прямо скажем, не всегда научных конференциях все эти полгода разные докладчики не устают повторять несколько одних и тех же тезисов. Чаще всего рассуждают о том, что русский язык портится, а губит его в первую очередь иноязычные заимствования. Поскольку аргументации хватает не всегда, ее заменяет выспренняя лексика. Надо сказать, серьезные языковеды всех этих опасений не разделяют. Так недавно в Московском доме национальностей был круглый стол на тему «Русский язык – достояние мировой культуры». Там выступил известный лингвист, ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Юрий Прохоров, в речи которого трудно было не заметить отрезвляющие нотки. Слишком уж эмоциональной была атмосфера мероприятия.
Нужно спасать русский язык. У меня всегда возникает вопрос, от кого? А спасать его можно только от нас самих. Нет ли здесь какого-то противоречия? Мы, носители русского языка, мы, живущие за счет русского языка, поскольку он обеспечивает наше существование, и мы же должны его спасать от самих себя. Иногда мы смотрим на русский язык только как на некую духовную сокровищницу и всегда очень успешно убеждаем друг друга в том, что это сокровищница. Мы очень любим говорить, что учите русский язык и будете читать подлинники Пушкина. Это самое проигрышное направление, которое может быть, потому что в нашем институте 75 стран, все они учат русский язык, а вот мои внучки, которые добрались до Евгения Онегина, точно знаю, что комментарий к Евгению Онегину, хоть Набокова, хоть кого-то, в толщине в два раза больше, чем Евгений Онегин. И без него им уже очень трудно читать Евгения Онегина. Это носителем русского языка, я так полагаю, из приличной семьи. Но для иностранцев это не более сложно. Вот я согласен с тем, что очень удачно выбрано время для года русского языка по той простой причине, что в мире наблюдается хорошая, устойчивая, но вовсе не такая буйная тенденция интереса к русскому языку. Но, честное слово, не потому, чтобы читать Пушкина, а потому, чтобы жить, кормить себя. И русский язык – это кроме того, что это сокровищница в институте русского языка имени Пушкина, еще и очень ценный товар. Приезжают 75 стран студентов, и я им должен этот товар продать. Если я им хорошо продам товар, они будут любить русский язык. Если я им плохо это продам, они скажут, зачем мы потеряли время. Основной контингент в Европе, который сейчас изучает русский язык, это не филологи. Филолог – это всегда некое своеобразное явление, он действительно в итоге добирается до Пушкина. Но это никогда не делает широким или не широким изучение языка. Его делают другие, которые его изучают как средство для существования. И мы почему-то забываем историю 20-летней давности, когда окружающие нас социалистические государства все преподавали русский язык. Идешь по улице, тебе навстречу идет 10 человек, ты смотришь на их возраст и понимаешь, что 9 из них учили русский язык, причем минимум 6 лет. Но 8 из 9 не могут говорить по-русски, а 9 просто обычно не хочет, потому что ему надоело учить то, что бессмысленно. Вот сейчас как раз русский язык начинают учить очень осмысленно. Мы сами тот же пример, когда мы учили в школе иностранные языки лет 30 назад, мы знали несколько вещей, что его надо сдать, что мы никогда не будем общаться с носителем этого языка, тем более в его стране. И есть хорошая фраза кого-то из наших юмористов, что я учил немецкий язык в 125-й школе города Ленинграда и могу по-немецки говорить с любым, кто окончил эту школу. Вот сейчас самый большой контингент, изучающий русский язык, это экономисты. В Польше во всех экономических вузах учат русский язык и английский. Потому что через какое-то время отрицания русского языка они вовремя сообразили, что они могут выжить, только если будут посредниками на рынке между английским и русским языком. Выучило много экономистов. Следующая пошла тенденция. Юристы стали учить. Потому что экономисты уже так все хорошо выучили, что пора юристам в дело вступать. В ряде стран появился совершенно новый контингент, потому что наши экономически грамотные товарищи поехали в эти страны отдыхать, поэтому там не только юристы возникли, а во многих странах есть курсы для полицейских. Во многих странах есть закон, что если 20% в течение года туристов с определенным языком, должен быть менеджер по русскому языку в этом отеле. Вот тут пойдут изучать русский язык. Да, кого-то он потом будет привлекать и как действительно явление общекультурное. Но этого, в принципе, ведь никто не отрицает. Любой язык в той или иной степени – это сокровищница культуры. И можно плакать скорее о том, не как мы губим русский язык, мы его не губим, мы им пользуемся, а что погибают какие-то языки в силу малочисленности.
А вот на каких житейских примерах Юрий Прохоров объясняет, что нет ничего возмутительного в заимствованиях.
Я вхожу с внучками в магазин. Они научились читать. Стоят три бутылки, на которых написано «минеральная вода», «квас» и «кока-кола». Я им что, должен объяснять, что «кока-кола» – это заимственное слово? Оно одного порядка для них. Они спрашивают: «Дед, что вкуснее?» Во фразе «я студент филологического факультета», где русское слово-то? «Ас есм» – «я», а все остальные слова заимствованы. Если мы заимствуем банковскую систему, то мы вынуждены это называть так. Потому что если ко мне подойдут и спросят: «Ты кто на бирже?», я скажу, что я человек, который имеет право путем привлечения собственных средств, а также средств, переданных ему в управление, производить продажу, покупку. Пока буду говорить, он уже ушел. Но если я ему скажу, что я маклер, он скажет: «А мне нужен дилер». Мы оба поймем друг друга. Точно так же, когда заимствуются наши какие-то явления, во всех языках есть русские слова. В китайском языке городе Харбина китайцы свято убеждены, что есть два китайских слова, почему-то только в Харбине. Лопата и беседка. Потому что когда россияне выехали в Харбин, они первую фабрику, которую построили завод, который лопаты производил, и построили на набережной беседку. Это родные китайские слова.
Наиболее спорный сюжет, по мнению Юрия Прохорова, связан с потерей классической русской грамотности.
Ну, знаете, это тоже наша специфика. Не так много языков, которые так жестко считают, что однозначный может быть только вариант. Во многих языках допустима вариативность. Мы пока держимся очень жестко. Ну и что мы получаем? Мы получаем в интернете албанский язык, который гораздо ближе к фонетическому написанию, который пока вызывает смех, доставляет удовольствие. Ну, поживем, увидим. Яти нет, и дистеричного нет, ижицы нет. Посмотрим, что дальше будет.
Особый разговор о том, что происходит с русским языком в бывших советских республиках и в среде русскоязычной миграции последних волн.
В Европе на любой улице можно остановиться, если громко крикнуть по-русски, то тебе кто-нибудь ответит. Но эти люди находятся среди другого языка и другой культуры. И сейчас, например, очень много в европейских странах говорят о русском языке для детей русских, которые уехали туда, которые воспитываются в рамках другой культуры. И в рамках этой культуры у них в русском языке появляется совершенно все другое. Возьмите любую русскоязычную зарубежную газету. Цитирую, молдавская газета. Прекрасный русский язык. Первая статья начинается так. Всего 2 недели осталось до повторных выборов примара муниципия. А как им его еще-то назвать? Любой язык, попадая в любую действительность, начинает обслуживать меня в этой действительности. И вот мне кажется, что это чрезвычайно интересно, потому что, с одной стороны, наша задача – это поддержать вот язык как хранитель культуры. Не случайно сейчас этим детям пишут учебники, сказки, которые вот являются базовыми такими элементами. Мне думается, что сейчас, в силу общественно-политических, социальных каких-то изменений в обществе, русский язык выходит на другой уровень. С одной стороны, он все больше и больше должен выступать хранителем культуры. Потому что вот он стал очень в других действительностях фигурировать. С другой стороны, русский язык все больше и больше варьируется, создавая нам условия существования в этом мире. Мы гордимся русское слово «дума». Но это слово в нашем речевом общении отсутствовало сколько? Лет 200, наверное, 300. Была Боярская дума, потом никакой думы не было. Она так была, Боярская дума. Потом, здрасте, пожалуйста, Государственная дума появилась. Понадобилось слово, оно вернулось.
Сейчас очень много таких слов возникает, утверждает Юрий Прохоров. Так что обновление русской лексики происходит отнюдь не только за счет заимствований.
Лиля Пальвелева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя».
В этом часе наш гость – писатель Андрей Битов.
Неделя прошла прекрасно. Я работал с видом на море и собор Богоматери на острове Швеции. И был вполне счастлив, наблюдая закаты, которые видел в окне. Она садилась в море каждый день и никогда не подвело. Каждый раз по-разному садилась. Ну, волшебное место, очень родное, поскольку я питерский человек, и прихваченный нами кусок земли под названием Карельский перешейк, это было мое детство. Это все родина каким-то образом, Скандинавия, камни, море, счастье, в общем, тихо. Ну и там еще ничего не порушено, это средневековье такое какое-то чудное место под названием Висби, самый большой город на острове Готланд.
Андрей Георгиевич, а над чем вы работали?
Это секрет. В общем, я продолжал книгу, которую пишу уже 36 лет. Это максимум того, что я могу сказать. Но она у меня пошла, наконец, по этой большой яме.
Какие-то впечатления культурные, может быть, от каких-то событий, происходящих в стране или в мире?
Я говорю, я работал. Какие у меня впечатления от культуры? Я выключился, я жил нормальной своей жизнью. Природа и я, их хватит.
Ну, видимо, книги вы какие-то все-таки читали при этом?
Я читал «Британику». Это гениальная вещь. Там интересно, как люди умудряются упаковать слова на протяжении полстолбца или одного столбца. Я думаю, что больше литературы, чем хорошо написанная энциклопедия, вообще быть не может.
Андрей Георгиевич Битов, видимо, из скромности и словом не обмолвился о том, что сегодня он отмечает юбилей. И мы от души поздравляем писателя с 70-летием. Всех благ вам, Андрей Георгиевич, счастья, здоровья, радости, любви.
Именно о любви и пойдет речь в течение следующих 9 минут, потому что сейчас пришло время программы «Короткие истории о любви». Как обычно, ее подготовила Марьяна Арзуманова.
Короткие истории о любви.
Без моей жены я бы не написал ни одного романа.
Вера Слонин и Владимир Набоков. Отношения Веры Слоним и Владимира Набокова – полувековая история любви и семейной жизни, о подробностях которой ее герои предпочитали молчать. Они познакомились в 1923 году в Берлине, кажется, на одном из благотворительных иммигрантских балов. Вера была в маске. Владимир переживал расторжение помолвки со своей невестой. Из книги Стейси Шиф «Вера, миссис Владимир Набоков».
Даже в конце своей долгой жизни эта женщина оставляла мало надежд любителям тайных признаний престарелой вдовы. Если допытывались, при каких обстоятельствах она встретилась с человеком, с которым впоследствии проживет 52 года, Вера уклонялась от ответа, иногда любезно, а иногда и нет. «Не помню». Такова была шаблонная отговорка, весьма сомнительная, если учесть, что исходит от женщины, которая знала наизусть чуть ли не все стихи мужа.
В эмигрантских кругах говорили о том, что Вера домогалась Набокова. Если это было действительно так, ее молчание объяснимо. 24 июня 1923 года стихотворение Набокова «Встреча» было опубликовано на страницах газеты «Руль».
И ночь текла, и плыли молча в ее атласные струи той черной маски профиль волчий и губы нежные твои.
Автор книги «Вера, миссис Владимир Набоков» Стейси Шиф.
Это то, что мне хотелось показать американскому читателю. Вера Набокова вписывается в круг, правда, все же узкий, жен русских писателей, таких как миссис Мандельштам или вторая жена Достоевского Анна. Но никто из них, даже Надежда Мандельштам, не подходили так близко к самому творчеству мужа, как Вера Набокова. В «Других берегах» Набоков использовал в качестве черновых заготовок дневники Веры первых лет эмиграции и первых лет замужества. Она записала за ним все его, ставшие потом знаменитыми, лекции по русской литературе.
Во всей этой истории мне видится Пигмалион наоборот.
Историк литературы, литературовед Иван Толстой.
Там, как известно, художник влюблялся в сотворенную им статую и своей любовью оживлял ее. Что для Набокова значила Вера Слоним, видно по роману «Дар». Зина Мерц, так зовут героиню, девушка гордая, с ясными представлениями о добре и зле и с удивительным умением очаровываться хорошей литературой. Словом, девушка совершенно идеальная. Самое смешное, что такой Вера Слоним была на самом деле. Она уверовала не в одну молодость Набокова, ни в имя, ни во взгляды, ни в положение, но в самое неуловимое, в его дар, в писательский талант. И этому таланту она принесла в жертву всю себя. Этот талант она осознала как свою собственность и кинулась ее защищать от настоящих и от воображаемых бед. Она перепечатывала набоковские рукописи на машинке, писала и отвечала издателям, следила за литературным хозяйством и отгоняла непрошенных гостей. До конца жизни Набоков так и не освоил пишущей машинки и не привык к магнитофону. Да и зачем? Вера Евсеевна сознательно и добровольно взяла на себя роль верной тигрицы. А кто же о таких скажет доброе слово? Зато в ответ она раз и навсегда потребовала от мужа творчество, творчество и творчество. И огражденный Набоков мог воображать себя хоть одержимым Гумбертом Гумбертом, хоть рассеянным профессором Пниным. Так что придуманность, какая-то оранжерейность его поздних книг, которую чувствуют многие читатели, несомненно была связана с Верой. Она его, живого, заковала в мрамор своей любви.
Роман «Дар», в котором у героини Зины Мерц так много общего с Верой Слоним, Набоков закончил после любовной катастрофы, настигшей Веру в 1936 году. О своем бурном романе с Ириной Гуаданини Владимир признался жене спустя некоторое время. Он даже подумывал о том, чтобы оставить Веру. А возлюбленный писал, что жена не собирается соглашаться на развод. Вера тогда сформулировала жестко, амбициозно и удивительно трезво: «Никогда не отказывайтесь от того, что любите». Она и не отказалась. Набокову пришлось расстаться с Ириной. Из книги Стейси Шиф.
Набоков уверял Ирину, что любит ее, но не может заставить себя хлопнуть дверью и уйти, отказавшись от всего остального.
Последняя глава «Дара», романа, названного «Одой верности», была написана в январе 1938 года. Вера в то тяжелое для нее лето 1937 продолжала свое дело, занималась переводом на английский «Приглашение на казнь». Стейси Шиф.
Я думаю, что если бы он был менее талантлив, она была бы менее терпимой. Она служила его дару. Она все могла простить за этот дар. Она была мудрой женщиной даже в молодости, и поэтому с самого начала представляла себе, что ее ждет в жизни с человеком такого таланта, и была готова платить эту цену. Талант идет рука об руку с эгоизмом.
Элен Ди Профер, профессор русской литературы Мичиганского университета, знавшая читу Набоковых.
Мы познакомились в 69-м, но она была очень красивая. Высокая, белые волосы, умный взгляд. Они были очень веселыми за столом и очень весело что-то рассказывают вдвоем, перебивают друг друга очень нежно. И было чувство, что это старые друзья. Вера была его первым читателем. Литературное чутье у нее великолепное было. И он ценил ее как никто.
Вера спасала рукопись «Лолиты», которую Набоков намеревался уничтожить, со словами «Мы это сохраним». Она имела право на это местоимение. Профессор Миссурийского университета, переводчик романа «Пнин» Геннадий Барабтарло.
А я действительно несколько раз ездил специально в Монтрё, чтобы с ней рассматривать подробно, буквально дословно свой перевод Пнина. И в прочее время мы были в такой довольно частой переписке, где мы могли обсуждать в течение недель там выбор какого-нибудь одного слова, которое мне казалось удачным, ей неудачным. И чаще всего ее доводы побеждали мои, но потому что, вне всякого сомнения, ее язык отличался не просто правильностью, которая была утеряна в советское время, кажется, безвозвратно, и которую она сохранила благодаря тому, что родилась в России, уехала рано. Но еще и потому, что у нее было действительно и особенное, и тонкое, сильно развитое чувство русского языка. И не только русского языка, она была полиглот. Могла, скажем, изучить итальянский специально для того, чтобы проверять верность перевода сочинения ее мужа на этот язык. Она была для меня таким безусловным камертоном.
Вера Набокова потеряла мужа в 1977 году. Она пережила его на 16 лет.
Когда Набоков умер, и они с Дмитрием возвращались домой на машине, она вдруг повернулась к сыну и сказала: «Давай полетим на самолете и попадем в авиакатастрофу». У нее ушло несколько лет на то, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся после смерти мужа, его произведениями. И когда ей удалось это сделать, она посвятила им остаток жизни.
Короткие истории о любви. Вера Слоним и Владимир Набоков.
Программу «Короткие истории о любви» на волнах радио «Свобода» подготовила и провела моя коллега Марьяна Арзуманова.
Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» мы предложим вашему вниманию очередной выпуск программы нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Сегодня ее герой – король свинга, легендарный Бенни Гудман. Ну а далее в нашем эфире программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях писатель, публицист, в прошлом известный политический и общественный деятель Юрий Болдырев. Как всегда напоминаем, что задать вопросы нашему гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы, уважаемые слушатели, сможете по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Совет Европы приветствовал достижение компромисса между главными политическими оппонентами на Украине. После многочасовых переговоров президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Виктор Янукович достигли договоренности о проведении досрочных парламентских выборов 30 сентября. Объявив об этом, Ющенко заявил, что политический кризис на Украине завершен. В центре Москвы задержано около 30 человек, защитники прав сексуальных меньшинств и их противники. Среди задержанных Николай Алексеев, организатор запрещенного властями гей-парада. Около 40 человек собрались сегодня у здания Московской мэрии, чтобы передать петицию с призывом разрешить гей-парад. В Багдаде обнаружены тела по меньшей мере 12 человек, убитых выстрелами, со связанными на спинами руками и следами пыток. Сегодня же в иракской столице в результате нападений погибли по меньшей мере 4 человека. Палестинские власти утверждают, что похищенный в Газе британский журналист Алан Джонстон жив и здоров. Корреспондент BBC в Газе Алан Джонстон пропал 12 марта. В начале мая малоизвестная исламистская группировка заявила, что Джонстон был убит. Подтверждения информации из независимых источников нет. В окрестностях столицы Италии не менее 400 человек в течение 2 часов оказались заблокированными в поезде из-за пожара. Прибывшим на место пожарным удалось быстро потушить огонь, никто не пострадал.
Правительство Ливана намерено положить конец вооруженному противостоянию с исламистами на севере страны. Базирующимся в Ливане палестинским организациям дан срок до середины недели, чтобы убедить боевиков группировки «Фатх аль-Ислам» добровольно сдаться. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях писатель, публицист Юрий Болдырев.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону прямого эфира, напоминаю, 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
В 11 лет, подражая легендарному Теду Льюису, он играл на кларнете в чикагской синагоге Кехилах Якуб. В 13 лет он вступил в профсоюз музыкантов Чикаго и получил разрешение играть в клубах и на пароходах, бороздивших Великие озера. Зовут его Бенджамин Дэвид Бенни Гудман, и на свет он появился 30 мая 1909 года. У микрофона Дмитрий Савицкий и 9 минут джаза. «I found a new baby» – «Я нашел новую крошку» Джона Палмера и Спенсера Уильямса. Бенни Гудман, кларнет Тедди Уилсон, рояль Лайонел Хэмптон, вибрафон Джин Круппа, ударные. Запись 63-го года, Нью-Йорк. Бастер Бейли, Бенни Гудман был учеником Франца Шопа. В молодые годы, еще никому не известный, он играл в компании чикагцев Джимми Макпартланда, Арта Хоутса, Дэйва Таффа и Бикса Байдербека. Кстати, пианист Артур Хоутс был родом из города Николаевска. Его родители покинули царскую Россию, когда ему было 6 лет. В 20-х годах Бенни Гудман, он играл и на кларнете, и на тенор-саксофоне, входил в состав оркестра Арта Кассела, затем Бена Поллока, с которым он впервые, 26-й год, отправился на гастроли в Калифорнию, а затем в Нью-Йорк. В 29-м году Гудман играет с Редом Николсом, и с этого момента слава его начинает расти на нью-йоркских дрожжах. Его зовут на Бродвей участвовать в музыкальных комедиях, его приглашают на радио, его тащат в студии звукозаписи. «Лоррейн», «Милая Лоррейн», стандарт Клиффа Бервелла и Митчелла Перриша. Трио Бенни Гудмана, кларнет с пианистом Тедди Уилсоном, в 68 году Бенни привез его в Москву, и ударником Дэйвом Таффом, Нью-Йорк, 48 год. Thank you. Здесь я должен напомнить о том, что до Бенни Гудмана черные музыканты играли за редчайшими исключениями лишь в черных оркестрах, а белые оркестры были, как первые большие составы самого Гудмана, белыми, как из прачечной. Гудман первым нарушил это правило и, к примеру, взял в свое трио черного пианиста Тедди Уилсона, а позже гитариста Чарли Крищена. Добавлю, что Бенни был практически женихом Билли Холлидей. Композиция Луиса Прима. Само собой, на ударных любимчик Бенни Гудмана, американский поляк Джин Крупа. Поговаривают, что фамилия его родителей была Крупинский. На чем играл Бенни, вам ясно. Секции трубачей Харри Джеймс, Зигги Элман и Крис Гриффин. Альтсаксофоны Хайми Шерцер и Джордж Кёнинг. Теноры Арт Рулини и Вида Муссо. Джесс Стейси рояль, Ален Риус гитара, Харри Гудман контрабас. 6 июля 1937 года, Голливуд. Помните о том, что Би-Джи, как его звали, вырос в эпоху Диксиленда, переселился в свинг и стал официальным королем свинга. Хотя на самом деле ему стоило бы эту корону разделить, по крайней мере, с Дюком Эллингтоном и Каунтом Бейси. Да и не забывать о Джимми Лансфорде, Гленне Миллере, Арти Шо и Флетчере Хендерсоне. Второе, джаз все еще был танцевальной музыкой. Третье, сестра Гудмана, Би-Джи, вышла замуж за Джона Хэммонда, правнука Уильяма Хенри Вандербита, одного из богатейших людей Америки. Хэммонд был без ума от джаза, писал статьи в джазовых журналах, открывал таланты и был продюсером. То есть, с определенного момента финансовые проблемы Бенни Гудмана, а их у него уже почти что не было, исчезли совсем. Бенни Гудман был чудаком, вспыльчивым, упрямым и дико растерянным. Однажды вместе с певицей Пегги Ли он выскочил из Radio City, поймал такси, усадил Пегги и сел рядом. Окончание после пьески Филдса и Макхью на солнечной стороне улицы «On the sunny side of the street». Grab your coat, get your hat, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Don't you hear the pitter-pat, and that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. If I never had a cent, I'd be as rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. «On the sunny side of the street» – песня Филдса и Макхью. Гудман – кларнет, Лу МакГаррити – тромбон, Мел Пауэлл – рояль, Том Морган – гитара, Сид Уайс – контрабас, Ральф Коллер – ударные и, что возвращает нас в такси, Пегги Ли – вокал, Нью-Йорк, октябрь 41-го года. Бенни просидел молча, опустив голову на заднем сиденье такси минут семь. Наконец водитель не выдержал и спросил: «Сэр, так куда же?» Бенни очнулся, полез в карман за бумажником и встревоженным голосом спросил: «Сколько же, голубчик, я вам должен?» до следующей недели и следующих 9 минут джаза. Подкаст на свободанews.ру. Чао, бай-бай.
Король свинга Бенни Гудман в программе Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Программа «События недели. Особый взгляд» в эфире. Рядом с нами в студии «Радио Свобода» писатель, публицист, в прошлом известный политик и общественный деятель Юрий Болдырев. Юрий Юрьевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с обзором важнейших событий недели.
В Кемеровской области на шахте «Юбилейная» произошел взрыв метана, 38 человек погибли. Суббота, 26 мая, в регионе было объявлено днем траура. Генеральная прокуратура России заявила, что об экстрадиции в Лондон Андрея Лугового, которого британские правоохранительные органы подозревают в убийстве Александра Литвиненко, не может идти речи. Минувшей ночью, после многочасовых переговоров, президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Виктор Янукович достигли договоренности о проведении досрочных парламентских выборов 30 сентября. Во многих российских городах на этой неделе прошел третий этап профсоюзной акции под названием «За достойную жизнь». Митинги и пикеты были организованы перед рассмотрением Государственной Думой федерального бюджета на ближайшие 3 года. Государственная Дума на этой неделе приняла в первом чтении федеральный бюджет, впервые сформированный сроком на 3 года. А также были приняты 2 законопроекта. Первый ужесточает правила курения в общественных местах, второй запрещает употребление алкогольных напитков, в частности пива, на улицах. В Минске прошел форум оппозиции «Конгресс демократических сил». Президент России Владимир Путин побывал с визитами в Австрии и Люксембурге. Палата представителей и Сенат США одобрили законопроект о дополнительных расходах на военные операции в Ираке и Афганистане в текущем финансовом году. Президент Джордж Буш заявил, что американских военных ждет трудное лето в Ираке. В Москве был представлен ежегодный доклад международной амнистии. В документе отмечается ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в России. Говорится о преследовании оппозиции и независимых журналистов. Во Франции завершается юбилейный 60-й Каннский фестиваль. В субботу вне конкурса на фестивале был представлен фильм «Бунт. Дело Литвиненко» российского режиссера Андрея Некрасова.
Мой коллега Алексей Кузнецов представил краткий обзор важнейших событий недели. Этот список можно дополнить, и мы предлагаем вам это сделать, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212 и ответив на вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным. И тот же вопрос нашему гостю Юрию Болдыреву.
Я бы добавил, наверное, тоже одно событие в этот список. Мне кажется, очень такое необычное, знаковое и заставляющее о многом задуматься событие. Это принятие Конгрессом США решение о запрете другим государствам создавать газовые картели по типу ОПЕК. Президент США Джордж Буш сразу же, как сообщалось, в том числе эта новость проходила, по-моему, по радио «Свобода», заявил о том, что он наложит вето на этот законопроект. Почему, мне кажется, это интересным и знаковым? Вот у нас как-то принято даже в пропаганде, ну вот когда интересы противоречат, когда идеология противоречит, можно говорить об империализме, можно говорить о той или иной администрации, скажем, в самих Соединенных Штатах Америки. Вот многие мои знакомые плохо относятся к Джорджу Бушу, да, вот именно вот их президент не устраивает. Здесь речь идет не о президенте, не об администрации, не об империализме. Здесь речь идет о, так или иначе, органе, реализующем волю народа, о Конгрессе. Речь идет о фундаментальных противоречиях нашей жизни, о том, что вот это вот противоречие между теми, у кого есть природные ресурсы, и теми, кто хотел бы поставить их под свой контроль, это противоречие, мне кажется, нарастает, и оно грозит нам очень серьезными потрясениями в самое ближайшее время. Еще раз подчеркиваю, ни одного митинга протеста американского народа против такого волеизъявления представителей народа, я, насколько знаю, не было. То есть, еще раз хочу подчеркнуть, похоже, концентрируются, усиливаются, нарастают противоречия, но буквально между народами, объективные противоречия. Это очень серьезно, и для того, чтобы, знаете, как говорят, думать о судьбах мира, для того, чтобы нам не пришлось всерьез думать о судьбах войны, нужна очень большая мудрость, в общем, и руководителей, и политических, и экономических элит, и тех государств, которые чувствуют, что им без ресурсов никуда, и те государства, которые владеют ресурсами, включая наши.
У нас есть звонок. Александр из Петербурга. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне кажется, на этой неделе можно выделить визит Путина в Люксембург. Гостя такого уровня из России Люксембург ждал 147 лет. Держался Путин свободно, на вопросы журналистов отвечал легко и аргументированно. И вот как-то на одной из пресс-конференций зашел разговор о противоракетной обороне, которую США хочет разместить в Европе. И Путин сказал: мы спрашиваем США, а европейские страны вас об этом просили? Ответа нет. Вот как вы думаете, почему на, казалось бы, такой легкий вопрос у американцев не нашлось слов? Спасибо.
Ну, здесь-то, мне кажется, все более-менее очевидно. На самом деле, европейцы действительно не просили, и США не заявляли, что это система для защиты Европы. США заявляют, что это система для защиты США. Значит, только США заявляют, что это система для защиты от так называемых террористических режимов. Значит, наши же специалисты считают, что эта система может быть двойного назначения. То есть она может играть роль защиты и от России, в случае, если возник конфликт, и она может играть роль какой-то, ну, еще какую-то роль, да, не будем в подробности вдаваться. Так или иначе, я так понимаю, что это не вопрос защиты Европы от чего бы то ни было, поэтому здесь ответ однозначный.
Юрий Юрьевич, вот если вернуться к российским событиям, меня в очередной раз, не только меня, всех поразило, катастрофа на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области, авария не первая, вновь заговорили о безопасности, вновь заговорили о том, что, что важнее, безопасность или объем добычи, или добычи, как говорят горняки. Ведь вопрос для России не праздный, и случай явно не последний.
Вы знаете, вы очень хорошо сформулировали вопрос. Этот вопрос выводит нас на фундаментальные вещи. Вот знаете, как до сих пор есть люди, которые продолжают пропагандировать идею, что нам нужно маленькое государство. Вот маленькое государство такое, вот, вот государство должно быть мало и так далее. Так вот, вы задали вопрос, что важнее, объемы добычи или безопасность, смотря для кого. Строго говоря, для предпринимателя, если даешь ему волю, ничего важнее объемов добычи и прибыли нет и быть не может. Так устроен бизнес. А вот государство и общество должно навязать предпринимателю жесткие требования в области безопасности. И если в период Советского Союза, при всех плюсах его, надо признать, что было некоторое противоречие в роли государства, оно было одновременно заинтересовано и в безопасности, и в объемах добычи. Государство само было собственником и предпринимателем. То сейчас в этой части разделение произошло. То есть здесь надо очень, ну, очень хорошо понимать, что интересы фундаментально противоположные. Интерес бизнеса, объемы добычи при минимальных расходах, интерес общества и государства –
расходятся.
Права человека. Права человека, в том числе право на жизнь. Если мы допустим, чтобы в этом смысле государство было маленькое, а, к сожалению, в этом смысле у нас государство до сих пор маленькое, значит, люди будут продолжать гибнуть.
Ну, если мы заговорили о правах человека, то нужно упомянуть и о том, что в Москве на минувшей неделе был представлен ежегодный доклад Международной амнистии, в котором отмечается ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в России. Говорится о преследовании оппозиции и независимых журналистов. Как бы вы прокомментировали ситуацию?
Вы знаете, я бы сказал так. Наверное, действительно, если говорить о политических правах без привязки к правам экономическим, ну, за последние там лет, скажем, 7-8, как минимум формально, если относиться к этому формально, они существенно ограничены. Как я к этому отношусь? Я отношусь к этому плохо. Значит, если говорить, если исходить из того, что все политические права нужны для реализации в конечном счете прав социально-экономических, отдельно они абстракции, отдельно они не существуют, то надо сказать, что в тот период, когда вроде бы как политические права процветали, социально-экономическим правам было совсем плохо. Значит, в этом смысле очень слабый поворот на реализацию какой-то стратегии развития вроде бы у нас, я бы сказал, еще только намечается. И, к сожалению, больше в риторике и в заявлении, чем в реальном деле. Но в конечном счете, я думаю, что если этот поворот будет происходить, если будет меняться характер труда, характер экономики, то возникнут слои общества, которые востребуют и политические права. Значит, тот характер экономики, который создан у нас, практически ресурсно-лавочная экономика, живущая не на производстве, а на распродаже того, что создали наши предки, она не востребует права человека, она не востребует политические свободы. Это объективная ситуация.
У нас есть звонок. Владимир из Нижегородской области. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
На этой неделе я впервые услышал по приемнику, как Каспарова назвали фашистствующим молодчиком. Это умнейшего человека планеты. Вот объясните, по оригинальным СМИ, газетам я это читал, но впервые по приемнику, в сердцах я отключил приемник, потом ты успокаивался, то ли «Маяк», то ли «Голос России» это назвал. Объясните, почему это так делается-то?
Я, к сожалению, не слышал этого. Значит, мое отношение к Каспарову двойственное. С одной стороны, я к нему отношусь с большим уважением, как к великому шахматисту, действительно умному человеку. С другой стороны, конечно, я не разделяю политических взглядов. С моей точки зрения, вот в той ситуации, в которой мы оказались, объективной ситуации, подчеркиваю, ситуации не сегодняшнего дня, не сегодняшнего президента, а ближайших, прошлых и будущих столетий, да, ситуации, когда, ну, я вернусь первой новости, которую я выделил, когда Конгресс США от имени народа принимает решение, запрещающее нам с вами действовать в наших интересах, мне кажется, Гарри Кимовичу должно хватить и ума, и достоинства, чтобы несколько скорректировать свою позицию. Я бы привел простой пример. Вот безобразие, то, что делалось с лидерами вот этой другой России, их не пускали вот в Самару, ну, какой-то абсурд просто, да? Но я думаю, если бы вот в нынешних условиях тот же Каспаров заявил, что в условиях, когда главное требование, скажем, Европы к нам, это подписание Европейской энергетической хартии, которая абсолютно однозначно не в интересах России, в этих условиях, если бы они не стали апеллировать к Западу, отказались бы проводить марш несогласных в Самаре именно в это время, именно во время этого саммита, когда ключевой-то вопрос рассматривается не о правах человека, а ключевой-то вопрос о том, обеспечим мы доступ Запада к нашим природным ресурсам как своим или нет, я думаю, общество восприняло бы это с пониманием, и у другой России, у того же Гарри Кимовича, прибавилось бы сторонников. В той ситуации, когда по серьезным, реальным проблемам апелляция идет в значительной степени к Западу, мне кажется, это не путь развития сегодняшней России в условиях столь фундаментальных противоречий, разделяющих Россию и Запад.
Коль скоро мы уже заговорили на разные экономические и околоэкономические темы, давайте вспомним и бюджет, который впервые принят Госдумой на 3 года, вернее, проект бюджета. Есть новшество разделения доходов на нефтегазовые и остальные, как сказано. Возможно ли вообще вот так тщательно рассчитать, тем более в сегодняшних условиях, бюджет? Очень мне это напомнило 5-летние планы советские. Как-то не очень понятно, неужели на год? На год-то не получается рассчитать, а на 3 года?
Ну, вы знаете, я бы вот здесь несколько нюансов. Первое. Полновластие советской бюрократии, отсутствие надлежащей обратной связи, это одно. А элементы стратегического планирования, в том числе в натуральных показателях, не только в деньгах, в прибыли, но и в том, что нам нужно для развития, да, так, какое-то время нужен был чугун, там уголь, потом нужен компьютер, еще что-то. Так вот, элементы этого планирования на самом деле отрицать нельзя. Другое дело, что, к сожалению, мы не приходим к элементам того планирования. Вот наш сегодняшний бюджет – это бюджет, в котором никак не учитывается, за счет чего мы получили деньги – за счет распродажи природных ресурсов или за счет внедрения новых технологий. То есть, если мы продадим заведомо все, что принадлежит потомкам, то вроде по бюджетным показателям все будет прекрасно. Значит, возвращаясь к этому бюджету и к вашему вопросу, разделение, выделение отдельно нефтегазовых доходов, с моей точки зрения, это вещь даже не бесполезная, а крайне вредная. Значит, я сейчас, наверное, не меньше, чем в три журнала и разных издания написал статьи о том, почему, с моей точки зрения, это неправильно и абсурдно. Все обоснования для выделения нефтегазовых доходов отдельно, у нас сейчас нет времени подробно это говорить, с моей точки зрения, не выдержат никакой критики. Более того, к сожалению, вот этот бюджет считается бюджетом развития. Но в своем послании наш президент говорил больше даже не о бюджете, а о том, что вообще эти нефтегазовые доходы будут разделены на три направления. Да? Первое – это фонд будущих поколений, второе – резервный фонд, и третий – бюджетная часть на социальные расходы. И вы знаете, половина послания дальше была посвящена тому, как будут расходоваться средства фонда будущих поколений. И вроде бы инфраструктурные проекты, вроде все правильно, хорошо. Но давайте элементарно посчитаем. Резервный фонд, основной наследник пресловутого стабфонда, будет поддерживать на уровне 10% ВВП. Что останется на социальные расходы в бюджете и на фонд будущих поколений? По остаточному принципу. Значит, дальше. Наш Центробанк прогнозирует, что к 2010 году у нас уже сальдо платежного баланса будет отрицательным. Значит, откладывать вообще в эти фонды будет нечего. А вся эта система вступит в действие с 2008 года. То есть все это всего на 2 года. Получается так. А независимые аналитики и агентства прогнозируют, что сальдо платежного баланса у нас будет отрицательным даже не в 2010, а в 2009 раньше. Году. На год раньше. То есть вообще о чем речь? Получается,
какое поступ... тогда планирование?
И последнее. Значит, президент говорит подробно, половину послания говорит об инфраструктурных проектах, о том, как мы будем все это делать. А его министр финансов в это же время заявляет о том, что управлять деньгами фонда будущих поколений будут фондовые менеджеры, российские и зарубежные. Я надеюсь, всем понятно, в чем разница между целевым финансированием инфраструктурных проектов, технологий и так далее. С одной стороны, то, что нужно делать, безусловно, я обеими руками за. И с другой стороны, управлением фондовыми менеджерами деньгами. Значит, там никаких инфраструктурных проектов речи не будет. Там будет речь исключительно о финансовом результате. А никакого механизма, подчеркиваю, никакого механизма, создающего условия для притока инвестиций в высокотехнологичные сектора, а это требует, в общем, определенного государственного регулирования межсекторального баланса, об этом даже речи сегодня нет. То есть, вроде бы на словах все здорово, а на деле, похоже, не очень, к сожалению.
Да, трехлетний план не радует, не радует.
Спасибо вам большое, Юрий Юрьевич. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал писатель-публицист Юрий Болдырев.
Ну, а мы на этом завершаем цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода» в Москве, Праге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах. Продюсер Наталья Флоринская, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Марина Стауна, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
А сейчас, через 8 минут после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» народный артист России Юрий Назаров, ведущий Владимир Бабурин. Следующий повтор программы в понедельник в 4 утра.
Всего вам самого доброго, удачной недели и, пожалуйста, оставайтесь на волнах свободы.
Ливан в огне. Лидеры должны объединить правительство и страну.
Гражданин Российской Федерации не может быть выдан другому государству.
Мишенью ВВС может стать премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все, что мы сможем сделать в интересах Ирана, мы это сделаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио.